Глава 27. На улицах, по которым мы шли, билась в предсмертных судорогах маленькая революция, которая умерла, не успев родиться, но еще об этом не знала. Но эта агония по-прежнему представляла опасность, и поэтому мы были в боевой готовности. Никакой комендантский час не смог бы сдержать эту панику. Люди в обоих городах бежали. На улице впереди нас громкоговорители сообщали на Бишельском и Элитанском о том, что действует карантин. Кто-то бил окна. Некоторые из тех, кого я видел, бежали скорее весело, чем напуганно. Не объединители, подростки, бросающие камни и тем самым совершающие свое самое страшное правонарушение в жизни, создавая крошечные проломы в чужом городе. Улькомская пожарная бригада спешила по улице на своей блеющей машине туда, где светилось ночное небо. В нескольких секундах за ней следовала бишельская машина. Они по-прежнему пытались соблюдать различия. Одна команда сражалась с огнем в одной части здания, вторая — в другой. Этим детям стоило побыстрее убраться с улиц, потому что повсюду были люди пролома, невидимые для большинства и, как обычно, действующие скрытно. На бегу я замечал их. Они двигались целеустремленно, словно хищники, словно Ашилл и я. Я видел их потому, что в последнее время натренировался их замечать, а они видели меня. Мы заметили отряд объединителей. Я был потрясен. Даже после нескольких дней жизни между городом и городом, увидев, что они действуют сообща. Их одежда, несмотря на их панк-рокерские куртки и нашивки, четко заявляла тем, кто настроен на городской семиозис, о том, что эти люди либо из Бишеля, либо из Улькомы. А теперь они были вместе. Они шли от дома к дому, покрывая стены граффити в смешанном бишельско-элитанском стиле, выводя на обоих языках слова, идеально читаемые, хотя и несколько вычурные. «Вместе». «Единство». Ашилл потянулся за оружием. Он подготовил его еще до нашего выхода, но я не успел его разглядеть. «У нас нет времени», — начал было я, но из теней вокруг бунтовщиков даже не появились, а скорее сфокусировалась небольшая группа. «Пролом». «Как у вас получается так двигаться?» — спросил я. Аватары были в меньшинстве, но они бесстрашно двинулись на эту группу и резко, неэффектными, но весьма брутальными бросками и захватами обездвижили троих. Остальные перестроились, и тогда люди пролома достали оружие. Я ничего не услышал, но двое объединителей упали. «Господи!» — сказал я. «Но мы уже двинулись дальше». Ловким движением руки Ашилл открыл ключом какую-то машину, выбранную по неизвестным мне критериям.
«Садись», — он оглянулся. «Подобные операции лучше проводить так, чтобы это никто не видел. Они их переместят. Это чрезвычайная ситуация. Оба города теперь в проломе». «Господи! Только там, где этого нельзя избежать». «Только для того, чтобы взять под контроль города и пролом. А беженцы?» «Есть и другие возможности». Он запустил двигатель. Машин на улицах было мало. За каждым углом нас подстерегали неприятности. По улицам двигались небольшие группы людей пролома. Если кто-то из них пытался остановить нас, то Ашилл просто смотрел на него, доставал свой знак или выстукивал пальцами какой-то тайный код. Все понимали, что он аватар, и пропускали нас. Я умолял его взять с собой больше людей. «Они не пойдут», — сказал он. «Не поверят. Я должен быть с ними». «Вы о чем?» «Сейчас все разбираются с этим. У меня нет времени на споры». Вдруг мне стало предельно ясно, насколько мало людей пролома, насколько тонка эта линия. Они придерживались принципов демократии, децентрализации и самоуправления. И это означало, что Ашилл мог выполнять это задание, поскольку я убедил его в том, что это важно. Однако из-за кризиса мы остались в одиночестве.
Ашилл повел машину через многополосное шоссе, через натянутые границы, объезжая небольшие очаги анархии. На углах стояла милиция и полиция. Иногда из ночной темноты появлялись аватары пролома и отдавали приказы местной полиции забрать какого-нибудь объединителя или труп, что-то охранять, и снова исчезали. Дважды я видел, как они вели куда-то напуганных североафриканцев, беженцев, которые стали инструментами создания хаоса.
«Этого не может быть. Мы...»
Ашилл прервал себя и коснулся наушника. Ему пришло новое сообщение. «Когда все закончится, появятся лагеря, набитые объединителями. Исход дела уже был предрешен, но объединители все еще пытались поднять на борьбу население, крайне негативно к ним настроенное. Наверное, их пьянила возможность перейти через границы и встретить своих зарубежных товарищей на улице, которая внезапно стала единой, создать хотя бы на несколько секунд свою собственную страну ночью перед начертанным на стене лозунгом и разбитым окном. Наверное, они уже знали, что народ не пошел за ними, но, несмотря на это, не растворились в своих городах. Как они могли вернуться? Честь, отчаяние или храбрость заставляли их действовать?
«Этого не может быть», — сказал Ашилл. «Глава Сир Эндкор, какой-то чужак, никогда не смог бы это организовать. Мы...»
Он прислушался к тому, что ему сказали по телефону, и его лицо застыло.
«У нас потери среди аватаров.
В войне между теми, кто стремится объединить города и силой, которой поручено их разделять, пролилась кровь.
Единство! Это слово не успели дописать на здании Унгерхолла, оно же дворец Сулкибай, так что теперь на здании была написана какая-то бессмыслица. Краска еще не успела засохнуть. Кварталы, которые в Бишеле были деловым центром, совсем не походили на свои аналоги в Улькоме. Штаб-квартира компании «Сир Эндкор» находилась на берегах реки Калинин. Открытие ее филиала стало одной из немногих успешных попыток оживить умирающий док Бишеля. Мы проехали мимо темной воды. Стук, доносившийся с пустого неба, заставил нас поднять глаза. Мы увидели одинокий вертолет, подсвеченный своими собственными мощными прожекторами.
«Это они», — сказал я. «Мы опоздали». Однако вертолет летел с запада, к реке. Он не увозил пассажиров, а летел за ними. Вперед! Даже в такую ночь, полную событий, меня поражало умение Ашилла вести машину. Он свернул на темный мост, поехал против направления движения по односторонней Бишельской улице, пугая прохожих. Затем по пересеченной площади, а затем по улице в Улькоме. Я выглядывал из окна, следил за тем, как вертолет садится между домами у реки в полумиле от нас. «Он сел», — сказал я. «Действуйте». Это был перестроенный склад, по обеим сторонам от которого стояли надутые газовые комнаты улькомских зданий. На площади никого не было, но в здании «Сир Эндкор», несмотря на поздний час, горели огни, а у входа стояли охранники. Когда мы вошли, они агрессивно двинулись к нам. Фойе было выложено мрамором и подсвечено люминесцентными лампами. Логотипы СК из стали висели на стенах, словно картины, а на столах рядом с диванами лежали журналы и корпоративные отчеты, сделанные в виде журналов.
«Валите нахрен отсюда!» — сказал охранник, бывший бишельский военный.
Он положил руку на кобуру и повел к нам своих людей, но замер, увидев, как действует Ашилл.
«Сдавайтесь!» — сказал Ашилл и сердито посмотрел на него, чтобы запугать. «Сегодня весь Бишель в проломе».
Показывать свой значок ему не пришлось. Охранники отступили.
«Отоприте лифты и дайте мне ключи от вертолетной площадки», — добавил он. «Никого не впускать».
Если бы охранники были иностранцами, если бы они приехали сюда из родной страны Сир Эндкор, из Европы или Северной Америки, то, возможно, не подчинились бы. Но мы сейчас находились в Бишеле, и охранники были бишельцами, так что они сделали так, как сказал Ашилл. В лифте он достал оружие — большой пистолет неизвестной мне модели. Ствол пистолета был заключен в огромный глушитель. С помощью ключа, полученного от охранников, мы с Ашелом поднялись на самый верх, на этажи, где располагалась администрация. Дверь открылась навстречу порывам жесткого холодного ветра. Мы оказались в темноте среди сводчатых крыш, антенн, тросов улькомских дирижаблей, зеркальных фасадов улькомских компаний и шпилей храмов в обоих городах. Перед нами, за ограждениями, находилась вертолетная площадка. Темная машина уже ждала. Ее ротор вращался очень медленно, почти беззвучно. Перед вертолетом собралась группа людей. Мы почти ничего не могли расслышать за гулом двигателя и ревом сирен в городе, где продолжалось подавление бунта объединителей. Люди, стоявшие у вертолета, не услышали, как мы подошли. Мы держались ближе к укрытиям. Ашил повел меня к вертолету. Их было четверо. Двое из них крупные, бритоголовые, похоже, ультранационалисты, истинные граждане, выполняющие тайные задания. Они стояли по бокам от незнакомого мне человека и еще одного, которого я не мог разглядеть. Двое в центре о чем-то горячо спорили. Я не понял, как, но один из них нас увидел. Поднялась суматоха. За секунду до того, как пилот вертолета осветил нас мощным прожектором, они повернулись к нам, и я увидел четвертого из них. Он смотрел прямо на меня. Михель Бурич, социал-демократ, представитель оппозиции, второй человек из торговой палаты. Прожектор ослепил нас. Ашил схватил меня и затащил за толстую железную трубу вентиляционной системы. Наступила долгая тишина. Я ждал, когда начнется стрельба, но никто не стрелял. «Бурич», — сказал я Ашилу, — «Бурич! Я знал, что Седр ни за что не смог бы этого сделать. Бурич был их контактным лицом, организатором. Он знал склонности Махалии. Он видел ее во время ее первой поездки в Бишель, когда она, студентка, разозлила своей дерзостью всех участников конференции. Бурич — манипулятор. Он знал, чем она занимается и что ей нужно. Это альтернативная история, комфорт паранойи, общение с человеком, который скрыт за ширмой. Он, как представитель торговой палаты, мог это обеспечить. Найти рынок сбыта для того, что она украла по его поручению, ради пользы воображаемого Арсини. «Все предметы, которые она украла, были шестернями», — сказал я. «Сир энд Кор исследует артефакты. Это научный эксперимент. Его информаторы, у него, как и у любого бишельского политика, они были, сообщили ему, что мы расследуем действия Сир энд Кор, что мы близки к разгадке. Возможно, он решил, что нам известно больше, чем мы знали на самом деле, и он был бы шокирован, узнав, как мало из этого мы могли предсказать. Человеку, занимающему такой высокий пост, было бы несложно поручить правительственным агентам-провокаторам в рядах недалеких бедняк-объединителей начать свою работу, предвосхитить действия пролома, чтобы он и его соратники могли сбежать. «Они вооружены?» Ашил выглянул и кивнул. «Михель Бурич!» — крикнул я. «Бурич! Почему истинные граждане сотрудничают с таким продавшимся либералом? Вы убиваете таких добрых солдат, как Йорджевич? Мочите студентов, которые близки к тому, чтобы вас расколоть?»
«Отвали Борлу», — ответил он беззлобно. «Все мы патриоты. Они в курсе моего послужного списка». Среди ночного шума раздался новый звук. Двигатель вертолета увеличил обороты. Ашил взглянул на меня и вышел из укрытия. «Михель Бурич», — сказал он своим пугающим тоном. Крепко сжимая оружие в руке, он пошел вперед к вертолету, словно это оно его вело. «Вы должны ответить перед проломом. Идемте со мной!» Я последовал за ним. Ашил посмотрел на человека, стоявшего рядом с Буричем. «Иэн Крофт, глава местного филиала Корентек», — сказал Бурич Ашилу и скрестил руки на груди. «Он наш гость.
Все вопросы адресуйте мне и идите в жопу». Истинные граждане достали пистолеты. Бурич направился к вертолету.
«Не с места», — сказал Ашил. «А вы отойдите!» — крикнул он гражданам. «Я пролом!»
«И что?» — спросил Бурич. «Я много лет правлю городом. Я держал объединителей в узде. Я привлекал бизнес в Бишель. Я уводил из-под носа улькомцев, их проклятые безделушки. А что делаете вы? Вы пролом! Вы, трусы, защищаете улькому!» Услышав эти слова, Ашил открыл рот.
«Он рисуется перед ними», — шепнул я, — «перед истинными гражданами».
«В одном объединители правы», — сказал Бурич. «Город только один, и если бы не суеверие и трусость его жителей, которых поработили вы, проклятый пролом, мы бы все знали, что город только один. И этот город называется Бишель. А вы приказываете патриотам подчиняться вам? Я предупреждал их, предупреждал моих товарищей о том, что вы можете здесь появиться, несмотря на то, что вам здесь делать нечего».
«Вот почему вы слили запись с фургоном, — сказал я, — чтобы пролом не вмешивался, чтобы спихнуть это дело на милицию».
«Цели пролома и Бишеля не совпадают, — сказал Бурич. — К черту ваш долбанный пролом, — четко произнес он. — Здесь мы признаем только одну власть. Вы ни рыба, ни мясо, и эта власть — Бишеля».
Он жестом приказал Крофту садиться в вертолет. Истинные граждане молча смотрели на нас. Они еще не были готовы открыть огонь по Ашилу, спровоцировать войну с проломом. Но уже было видно, что их пьянит это святотатство, эта непримиримость, которую они уже продемонстрировали. Так что убирать оружие они тоже не собирались. Сейчас им было в кайф подчиняться Буричу, и они не задумывались, куда и почему уезжает их хозяин. Они просто знали, что сейчас должны его прикрывать. Их распаляла ура патриотическая гордость. «Я не пролом», — сказал я. Бурич повернулся ко мне. Граждане уставились на меня. Я чувствовал, что Ашил колеблется, но оружие он не опустил.
«Я не пролом», — повторил я и сделал глубокий вдох.
«Я инспектор Теодор Борлу, отдел по борьбе с особо тяжкими преступлениями полиции Бишеля. Бурич, я здесь не из-за пролома. Я представляю полицию Бишеля и слежу за выполнением бишельских законов, которые вы нарушили. Контрабанда не моя специализация. Забирайте, что хотите. И я не политик. Мне плевать, что вы обманываете улькому. Я здесь потому, что вы убийца. Махалия не была улькомкой или врагом Бишеля. А если это кому-то показалось, то лишь потому, что она верила в бредни, которыми вы ее пичкали, ради исследовательского отдела этого иностранца. Благо Бишеля. Ну да, как же. Вы просто сбываете краденое за баксы».
Истинные граждане напряглись.
«Но она поняла, что ее обманывают, — продолжил я, — что она не исправляет какую-то древнюю несправедливость и не узнает какие-то скрытые тайны. Она сообразила, что вы превратили ее в воровку. Вы отправили Ерджевича через границу, чтобы он от нее избавился. Значит, это преступление было совершено в улькоме, и даже несмотря на то, что вы связаны с убийцей, я ничего не могу сделать». Но это не все. Когда вы узнали, что Иоланда спряталась, вы решили, что Махалия ей что-то рассказала. Вы не могли допустить, чтобы она о чем-то рассказала властям, и поэтому поступили умно, приказав Ерджевичу убрать ее с нашей стороны границы, чтобы пролом вас не тронул. Но он выстрелил в Бишеле, и здесь же вы приказали ему это сделать. И это значит, что вы мой. Министр Михель Бурич, властью, данной мне правительством и судами Содружества Бишеля, я арестую вас за участие в сговоре с целью убийства Иоланды Родригес. Вы пойдете со мной».
Все потрясенно умолкли. Я медленно вышел вперед и направился к Михелю Буричу. Времени мало. Истинные граждане считали нас, полицию, слабой и уважали не больше, чем толпу рядовых бешельцев, похожую на стадо скота. Однако я предъявил Буричу серьезные обвинения от имени Бешеля, и вся эта история уже не походила на политические разборки, на которые они подписывались. Возможно, убийство они тоже увидели в другом свете, если они вообще про него знали. Граждане неуверенно посмотрели друг на друга. Ашил двинулся вслед за мной. Я выдохнул. «Твою мать!» Бурич достал из кармана маленький пистолет и навел его на меня. Я сказал «Ой!» или что-то в этом роде и отступился. Выстрел я услышал, но его звук был не такой, как я ожидал, не взрывной. Он больше походил на резкий выдох. Я удивился, что обращаю внимание на такие подробности перед смертью. Бурич попятился, безумно размахивая руками, словно пугало. На груди у него появилось цветное пятно. Подстрелили не меня, а его. Звук, который я услышал, издал пистолет Ашила. Бурич отбросил свое оружие прочь, словно намеренно, и упал. Вся его грудь была залита кровью. А вот теперь я услышал выстрелы. Два быстрых, затем третий. Ашил упал. Истинные граждане открыли огонь по нему.
«Стойте! Стойте!» — завопил я. «Не стреляйте, вашу мать!»
Я словно краб попятился назад к нему. Ашил лежал на бетоне, истекая кровью, и рычал от боли. Граждане посмотрели друг на друга, на меня, на застывшего мертвого Бурича. Их задача по сопровождению внезапно превратилась в кровопролитие. Было видно, что они начинают понимать, в какой переплет они попали. Один что-то буркнул другому, и они двинулись назад в направлении лифта.
«Не с места!» — крикнул я,
но они меня проигнорировали. Я опустился на колени рядом с хрипящим Ашилом. Крофт все еще стоял у вертолета.
«Не двигаться, черт побери!» — сказал я,
но граждане уже открыли дверь и исчезли в Бешеле.
«Я в порядке! Я в порядке!» — выдавил Ашил, задыхаясь.
Я ощупал его, пытаясь найти раны. Под одеждой у него оказалась какая-то броня. Она остановила пулю, которая должна была его убить, но он также был ранен в плечо. Он истекал кровью и страдал от боли.
«Вы!»
— крикнул он представителю Сирендкор.
— Не двигайтесь! Может, в Бешеле вы под защитой. Но я заявляю, вы не в Бешеле. Вы в проломе.
Крофт заглянул в кабину вертолета и что-то сказал пилоту. Тот кивнул и сильнее раскрутил ротор.
— Вы закончили? — спросил Крофт.
— Выходите! «Этой машине запрещено подниматься в воздух!» — потребовал Ашил, несмотря на то, что сейчас был ранен и безоружен.
«Я не бешелец и не волькомец», — ответил Крофт по-английски, хотя, очевидно, понимал нас. «Вы меня не интересуете, и я вас не боюсь. Я уезжаю».
«Пролом!» — он покачал головой. «Цирк уродов!» «Думаете, кто-то обращает на вас внимание за пределами этих странных городков? Они, возможно, финансируют вас, подчиняются вам и не задают вопросов. Они, возможно, вас боятся, но все остальные — нет». Он сел рядом с пилотом и пристегнул ремни. «Я сомневаюсь, что вы в состоянии задержать этот вертолет, но настоятельно рекомендую вам и вашим коллегам этого не делать». «Запрещено подниматься в воздух. Что, по-вашему, произойдет, если вы спровоцируете мое правительство? Меня смешит мысль о том, что Бешель или Улькома могут начать войну против настоящей страны, а уж вы — пролом, и подавно».
Он закрыл дверцу.
Мы с Ашилом не пытались подняться. Он лежал на крыше, я сидел на коленях рядом с ним. Шум вертолета усилился, и в конце концов машина подпрыгнула, повисла, словно на веревочке, и обдала нас ветром, который дергал нас за одежду и толкал труп Бурича. Затем она поднялась между невысокими башнями двух городов в воздушное пространство Бишеля и Улькомы, где кроме нее по-прежнему никого не было. Я смотрел, как вертолет улетает. Вторжение в пролом. Десантники, высаживающиеся в одном из городов, берущие штурмом их тайные базы в оспариваемых зданиях. Чтобы напасть на пролом, захватчики должны проламываться в Бишеле и Улькоме.
«Раненый аватар», — сообщил Ашил по рации и объяснил, где мы находимся. «Нужна помощь».
«Выезжаем», — ответили ему.
Он сел, прислонившись к стене. На востоке небо начало светлеть. Снизу по-прежнему доносились звуки столкновений, но они уже стихали. Сирен стало больше. Полиция и милиция брали под контроль улицы по мере того, как пролом отступал там, где мог. Понадобится еще сутки карантина, чтобы зачистить последние гнезда объединителей, вернуться к нормальной жизни, загнать заблудившихся беженцев обратно в лагеря. Но худшее было уже позади. Я посмотрел на подсвеченные солнцем облака. Я обыскал труп Бурича, но ничего не нашел. Ашил что-то сказал, но слишком тихо, и я попросил его повторить.
«Я до сих пор не могу поверить в то, что он смог это сделать», — сказал он.
«Кто?»
«Бурич и все они».
Я прислонился к дымоходу и посмотрел на него, и посмотрел на восходящее солнце. «Нет», — ответил я наконец, — «она была слишком умна, молодая, да, но...»
«Да, в конце концов, она во всем разобралась, но кто бы мог подумать, что Буричу вообще удастся ее завлечь?»
«И другой вопрос. То, как это было сделано, — медленно сказал я, — если бы он приказал кого-нибудь убить труп, мы бы не нашли. В каких-то вопросах Бурич был недостаточно компетентен, а в других разбирался слишком хорошо, и поэтому фрагменты не складывались в единую картинку. Я неподвижно сидел в лучах медленно поднимающегося солнца. Мы ждали подмоги. «Она была специалистом», — сказал я. «Она разбиралась в истории. Бурич был умен, но не настолько».
«О чем ты думаешь, Тия?»
За одной из дверей, которые выходили на крышу, послышался шум. В нее ударили чем-то тяжелым, и она резко распахнулась. Здание извергло из себя женщину, которую я вроде бы видел в проломе. Она пошла к нам, что-то говоря по рации. «Как они узнали, где Иоланда?»
«Выведали твои планы», — ответил он. «Подслушали телефонные разговоры твоей подруги Корви».
«Зачем они стреляли в Боудена?» — спросил я. Ашил посмотрел на меня. «В Коппола-Холле мы думали, что люди Арсини хотели его убрать, потому что он случайно узнал правду. Но это был не Арсини». Я посмотрел на мертвого Бурича. «Это сделали по его приказу. Зачем ему ликвидировать Боудена?» Ашил кивнул.
«Они решили, что Махалия рассказала Иоланде все, что знала, но...»
«Ашил!» — крикнула подходящая к нам женщина. Ашил ей кивнул и даже встал, но потом тяжело опустился обратно. «Ашил!» — сказал я.
«Ладно, ладно», — сказал он. «Я просто...»
Он закрыл глаза. Женщина побежала к нам. Внезапно он открыл глаза и посмотрел на меня.
«Боуден с самого начала сказал тебе, что Арсини не существует».
«Да». «Пошли», — сказала женщина. «Я вытащу тебя отсюда».
«Что вы будете делать?» — спросил я.
«Ну же, Ашил», — сказала она. «Ты ослабел».
«Да», — прервал он ее. «Но он закашлялся».
Он посмотрел на меня, а я на него. «Нужно увести его отсюда», — сказал я. «Пролом должен...» Но все его люди были еще заняты, и у нас не было времени на то, чтобы кого-то убеждать.
«Секунду», — сказал он женщине.
Он достал из кармана свой знак и ключи и отдал все это мне.
«Я даю разрешение», — сказал он. Женщина удивленно подняла брови, но не стала спорить. «Кажется, пистолет полетел вон туда. Остальные люди пролома все еще...»
«Дайте мне ваш телефон. Какой у него номер? А теперь уходите. Вытащите его отсюда. Ашил, я это сделаю».